Дайсетсу Судзуки. Дзен в японской культуре. Глава 1. Предварительные заметки, необходимые для понимания дзен. Само собой разумеется, что большинство японских и зарубежных авторитетов, которые объективно и сознанием дела пишут о морали японского народа, его духовной и культурной жизни, сходится в утверждении важности влияния, оказанного дзен-буддизмом на формирование японского национального характера. В соответствующих главах данной работы приводится высказывание на этот счет двух заслуживающих всяческого уважения западных авторов – сэра Чарльза Элиота и сэра Джорджа Сэнсома. Первый зарекомендовал себя великолепным трудом «Японский буддизм», второй – трехтомным изданием «История Японии». Я не вижу необходимости в специальных отсылках к мнениям древних или современных японских писателей, хорошо осведомленных о роли дзен в жизни нашего народа. Считаю более уместным сказать несколько слов о самом учении, поскольку я полагаю, познания моих читателей в этой области очень незначительны. Однако выполнить подобную задачу нелегко, так как дзен вообще чрезвычайно трудно объяснить людям неподготовленным, не имеющим никакого представления о предмете ни из книг, ни из устных проповедей. Ведь считается, что дзен выше всякой логики и не поддается словесному определению. Да к тому же учение никогда и не было изложено доступным для массового читателя языком. Что же касается тех, кто всерьез интересуется дзен, я рекомендую им обратиться к другим моим сочинениям более специального характера. В настоящей книге я даю лишь самое общее представление о влиянии дзенской философии на характер японцев и культуру нации. Дзен – направление буддизма, получившее развитие в Китае в ранний период эпохи Тан, а точнее в 8 веке. В действительности же генеалогия дзен начинается с первых десятилетий 6 века и связана с приходом из Южной Индии в Китай великого Бодхидхармы. Учение дзен есть не что иное, как учение буддизма Махаяны, и провозглашает оно, разумеется, те же истины, что и буддизм в целом. Однако дзен призывает к постижению истинного духа самого Будды, отбрасывая все те наслоения, что окружили изначальную доктрину за многие века развития буддизма в Индии, Центральной Азии и в самом Китае. Наслоения и напластования в различных случаях могли быть ритуального или доктринального характера, но иногда они обуславливались национальной психологией.
Дзен от санскритского «дхьяна» – самосозерцание. В китайском языке носит название «чань». Возникновение секты относится к 6 веку.
Что же такое дух Будды? Что составляет основу буддийского вероучения? Это прежде всего праджня и каруна, понятия, обозначенные санскритскими терминами. Праджня переводится как «трансцендентальная мудрость», а каруна – как любовь, сочувствие, сопереживание. Праджня дает нам способность видеть свойства вещей, лежащие за пределом их феноменальной природы. И таким образом, обретя праджню, мы тем самым приходим к постижению глубинного значения жизни и мироздания. Расстаемся со всякими заботами и переживаниями по поводу сугубо личных интересов или страданий. В этом случае и каруна может следовать своим путем. Другими словами, любовь, не обремененная сверхкорыстными устремлениями, будет распространяться на все и вся. В буддизме она простирается на существа неодушевленные, ибо буддизм предполагает, что все живые существа неизбежно достигнут в конечном счете состояния Будды, окруженного всеобщей любовью. Предназначение дзен – пробудить праджню, дремлющую в каждом из нас под многослойными покровами невежества и кармы. Невежество и карма являются следствием нашего безусловного подчинения интеллекту. Дзен восстает против такого положения. Если разум обнаруживается прежде всего в логике и в словах, то дзен отрицает логику и остается безмолвным, когда от него требуют заявить о себе. Роль интеллекта может быть оценена по заслугам лишь после того, как постигнута суть познания, прибегая к своеобразной методике тренировки духа и разума с целью пробуждения высшей трансцендентальной мудрости праджни. Притча, рассказанная Госо Хоэном, У Цзи Фа Янь, умер в 1104 году, одним из выдающихся мыслителей эпохи Сун, будет весьма полезно для правильного понимания дзенской методики и духа дзен, о которых известно, что они отвергают всякое учение, построенное на интеллекте, логике и словесном поучении.
Эпоха Сун. Период правления династии Сун в Китае 960-1279. После захвата Северного Китая кочевыми племенами Чжурдженей в южной части страны была провозглашена империя Южная Сун 1127-1279 со столицей в Ханчжоу.
Если меня спросят, что такое дзен, я скажу, что это похоже на искусство воровства. Как-то раз сын одного взломщика увидел, что отец его стареет, и подумал: когда отец не сможет больше заниматься своим делом, кто же будет кормить семью, если не я? Я должен обучиться нашему ремеслу. Он поделился своими соображениями с отцом, и тот одобрил его помыслы. И вот как-то ночью отец подвел сына к большому дому, сделал лаз в изгороде, затем проник в дом и, открыв один из огромных сундуков, попросил сына забраться внутрь, чтобы выбрать наряды получше и вытащить их. Как только юноша выполнил указания, отец незамедлительно опустил крышку сундука и повесил замок на место. Выбравшись во двор, он стал громко стучать в дверь и, убедившись, что хозяева проснулись, преспокойно покинул дом через заранее подготовленный лаз. Обитатели дома переполошились, зажгли свечи, но обнаружили, что вор уже успел скрыться. Тем временем сын, отсиживаясь в сундуке, размышлял о жестокосердии отца. Он был страшно подавлен и обескуражен, как вдруг его озарила блестящая мысль, и он начал потихоньку скрестись в своем убежище. Хозяева, полагая, что во всем виновата крыса, приказали служанке взять свечку и обследовать сундук. Когда замок был наконец снят и крышка поднята, незадачливый узник задул свечу, оттолкнул служанку и пустился наутек. Слуги бросились за ним в погоню. Приметив колодец у дороги, беглец швырнул в него большой камень и помчался дальше. Преследователи столпились вокруг колодца, пытаясь рассмотреть в глубине тонущего вора. Между тем, находчивый молодой человек целым и невредимым вернулся домой. Он разразился гневными обвинениями и упреками, утверждая, что был на волосок от гибели, но отец в ответ заметил: «Не стоит на меня обижаться, сынок. Лучше расскажи, как тебе удалось улизнуть». Услышав в подробностях обо всех ночных приключениях сына, старый вор удовлетворенно вздохнул. «Вот теперь, мой мальчик, ты воистину овладел нашим ремеслом». Столь радикальный метод обучения искусству воровства служит прекрасной иллюстрацией ко всей методологической системе дзен-буддизма. Когда ученик просит мастера преподать ему дзен, тот может просто ответить пощечиной, добавив: «Дуралей несчастный». Если ученик обращается к наставнику с вопросом вроде: «Я сомневаюсь в истине, которая, как говорят, должна освободить нас от бремени страстей», мастер может выставить молодца перед всей братьей и громогласно объявить: «Смотрите, о монахи, вот заблудший, что питает сомнения». Затем он может прогнать беднягу с глаз долой и, как ни в чем не бывало, удалиться в свои покои. Дело выглядит так, будто сомнения преступны, или, по крайней мере, грешно сомневаться в той области, где все доступно свободному и непредвзятому наблюдению. Когда мастера спрашивают, понимает ли он буддизм, ответом, скорее всего, будет «нет». Если же спросить его, кто все-таки понимает учение Будды, он укажет на столб, подпирающий навес веранды. Когда дзенский мастер демонстрирует перлы логики, он прибегает к силлогизмам типа «истинное ложно, а ложное истинно» или «ты есть я, а я ты». Факты при таком обозначении игнорируются, ценности выворачиваются наизнанку. Чтобы показать, насколько расходится дзенский дискурсивный метод с нашими обыденными представлениями о вещах, я приведу в приложение несколько примеров из дзенского учебника. Японские мастера фехтования также используют дзенскую методику тренажа. Однажды молодой самурай пришел к наставнику, чтобы обучиться фехтованию на мечах. Мастер, который жил отшельником в горной хижине, согласился принять юношу в ученики. В обязанности ученика входило собирать хворост, носить воду из ближайшего ручья, колоть дрова, топить очаг, варить рис, подметать комнаты и палисад, словом, вести все домашнее хозяйство. Об уроках фехтования даже речи не было. Через некоторое время молодой самурай начал проявлять признаки недовольства, ведь он пришел учиться владению мечом, а не служить мальчиком на побегушках у престарелого чудака. И вот однажды он обратился к мастеру с просьбой начать, наконец, обучение. Тот согласился. В результате настырный молодой человек не мог ни за что взяться спокойно. Всюду его подстерегала опасность. Стоило ему утром насыпать в котелок рис к завтраку, как учитель, тихонько подкравшись сзади, лупил его по спине палкой. Во время уборки на него опять обрушивался удар в самом неожиданном месте. Дух его не знал ни минуты отдохновения, так как бедняге приходилось постоянно быть начеку. Прошли годы, прежде чем он научился уклоняться от любого удара, откуда бы этот удар ни был направлен. Однако мастер все еще был недоволен учеником. Как-то раз молодой самурай застал учителя у очага за жаркой овощей и решил воспользоваться случаем, чтобы расквитаться за все обиды. Схватив большую палку, он размахнулся и опустил ее на голову учителя, который склонился в этот момент над сковородкой, помешивая жаркое. Но палка лишь звякнула о крышку сковородки, подставленную учителем. Только тут открылось ученику глубинное таинство, сокровенный смысл искусства фехтования, который доселе был ему недоступен. Тогда впервые он смог оценить беспримерную доброту мастера, явившего ему свою милость. Подобные примеры иллюстрируют дзенский метод обучения, который сводится к личностному переживанию истины, в чем бы она ни состояла, а не ограничивается интеллектуальными рассуждениями и системным теоретизированием. Последнее разъясняет в основном технические детали и, соответственно, грешит поверхностностью, то есть не ведет к пониманию главного. Теоретические построения вполне уместны при игре в бейсбол, сооружении заводов и крепостей, производстве промышленных товаров или различных видов смертоносного оружия, но не при создании произведений искусства или освоении принципов искусства, являющегося непосредственным выражением души человеческой. Не нужны они также и при овладении искусством жизни, которая должна быть верна сама себе. В сущности, все, что связано с творчеством, в его изначальном смысле, и впрямь непередаваемо, то есть находится за гранью дискурсивного постижения. Отсюда и девиз учения дзен – «не полагаться на слова». В данном аспекте дзен противостоит всему, что связано с научным анализом. Дзен личностен, а наука безличностна. Все, что безличностно, абстрактно, не принимает в расчет варианты индивидуального опыта. Все личностное принадлежит целиком индивидууму и должно быть подкреплено персональным опытом. Наука представляет собой систематизацию, а дзен есть нечто прямо противоположное. Слова необходимы в науке, в философии, но в дзен более всего ценится реальное. Если слова и бывают нужны в дзен, то лишь в той же мере, как монеты для торговли. Мы не можем надеть на себя монеты, чтобы спастись от холода, не можем съесть их, чтобы утолить голод и жажду. Монеты должны быть обращены в настоящую шерсть, настоящую пищу, настоящую воду, чтобы представлять реальную ценность для жизни. Мы то и дело забываем эту простую истину и вечно стремимся копить деньги. Точно так же мы запоминаем слова, играем понятиями, концепциями и мним себя мудрецами. Может быть, мы и в самом деле мудры, но мудрость такого рода не оправдывает себя в столкновении с реальной жизнью. Если бы она себя оправдывала, то давно уж пора было бы наступить золотому веку. Говоря условно, имеется три типа знания. Первый – тот, что мы приобретаем из книг и бесед. Основная часть того, что мы сами называем знанием, относится именно к этому типу. Мы не можем увидеть все своими глазами, вот почему в постижении мира мы должны полагаться на карту, подготовленную для нас другими. Второй тип знания – тот, что обычно именуется научным. Это результат наблюдений и экспериментов, анализа и размышлений. У него более прочная база, чем у знания первого типа, так как здесь в известной степени присутствуют результаты индивидуального опыта. Третий тип знания – тот, что достигается интуитивным путем. По мнению сторонников знания второго типа, интуитивное постижение не имеет прочной опоры в фактах и потому не заслуживает абсолютного доверия. Но, по сути дела, так называемое научное знание вовсе не является исчерпывающим и, следовательно, нуждается в дальнейших коррективах, будучи ограничено своей узкой сферой действия. Когда возникнут чрезвычайные обстоятельства, особенно личного свойства, для науки и логики, возможно, просто не останется времени, чтобы воспользоваться всем запасом знаний и расчета. Может быть, не придется воспользоваться и теми знаниями, что хранит память, ибо ум откажется воспроизвести накопленное в прошлом. С другой стороны, интуитивное знание создает основу всех видов веры, особенно религиозной, и всякий раз наиболее успешно и эффективно срабатывает в кризисной ситуации. Дзен стремится к третьему типу знания, которое пронизывает наше бытие до самых сокровенных глубин или скорее возникает из сокровенных глубин нашей натуры. Я немного отклонился от темы, но уже потому, как учение дзен в целом относится к роли разума в плане осознания духа буддизма, мы видим, что в лоне дзен складываются определенные тенденции мыслительного и чувственного восприятия мира, которые сводятся к следующему. Сосредоточение на духе ведет к пренебрежению формой. Точнее, оно выявляет в любой форме присутствие духа. Неполнота или несовершенство формы являются более подходящими для передачи духа, поскольку всякое внешнее совершенство может отвлечь внимание от внутренней сути. Отрицание всякого формализма, ритуализма, условности призвано явить дух во всей его наготе, одиночестве, обособленности. Такого рода отчуждение и обособление абсолюта есть проявление духа аскетизма, который велит отмести все несущественное. Обособленность, в переводе на язык обыденной жизни, есть непривязанность. Когда обособленность в буддийском смысле слова становится абсолютом, она помещается во всем, от жалких полевых злаков до высших форм жизни. В дальнейшем я хочу более подробно остановиться на роли дзен-буддизма в формировании японской культуры и японского национального характера, рассмотреть его проявления как в различных видах искусства, так и в развитии самурайского кодекса чести Бусидо – «Путь воина». В пропаганде конфуцианской морали и распространении всеобщего образования, в насаждении культа чая и чайной церемонии. Вскользь будут затронуты и некоторые другие вопросы. Глава 2. Общее рассуждение о японском искусстве. Приняв во внимание все вышесказанные мировоззренческие предпосылки, заложенные в системе дзен, мы можем перейти к рассмотрению реального вклада дзен-буддизма в японскую культуру. Знаменательно, что все прочие буддийские секты и школы ограничили сферу своего влияния почти исключительно духовной жизнью японской нации, между тем как дзен – органично вошел во все области культурной жизни народа. В Китае дело обстояло несколько иначе. Дзен там в значительной мере сросся с даосскими верованиями и культами, а также с эстетическим учением конфуцианства, но культурную жизнь нации затронул все же не так глубоко, как на японских островах. Может быть, национальная психология стала причиной того, что японцы восприняли дзен столь непосредственно и увлеченно, сделав его неотъемлемой частью своего существования. Нельзя, однако, не упомянуть и то важное историческое обстоятельство, что дзен в Китае дал стимул к развитию философской мысли периода династии Сун и способствовал становлению некоторых школ живописи. Работы многих мастеров этих школ завозились в Японию, начиная с эпохи Камакура, то есть с XIII века, когда дзенские монахи регулярно курсировали между двумя соседними странами.
Эпоха Камакура. Период правления сёгунов династии Минамото и Ходзё. 1192-1333.
Таким образом, произведения южно-сунской живописи нашли ревностных поклонников на островах и являются ныне национальным сокровищем Японии, между тем как в Китае великолепные образцы живописи той эпохи не сохранились. Остановимся более подробно на одной характерной черте японского искусства, которая тесно связана с мировоззренческой концепцией дзен и является, по сути, производной от нее. Среди отличительных особенностей японского искусства заслуживает упоминания так называемый стиль одного угла, ведущий происхождение от творчества Баэна, Ма Юань, одного из величайших художников империи Южная Сун. Стиль одного угла психологически ассоциируется с экономной кистью японских художников, традицией нанесения минимального числа линий или мазков, призванных выявить форму на шелке или бумаге. Оба стиля вполне соответствуют духу дзен. Простой рыбачьей лодки на зыби вод довольно, чтобы пробудить в душе зрителя ощущение бескрайнего морского простора и в то же время вызвать чувство покоя и умиротворения. Дзенское понимание одиночества. Судя по всему, лодка беспомощно дрейфует. Эта примитивная конструкция без всяких механических приспособлений для стабильности, позволяющих бесстрашно мчаться по взвихренным волнам, без хитроумных приборов, с которыми можно не опасаться перемен погоды, полная противоположность современному крупнотоннажному лайнеру.